Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство ТАСС сообщает о том, какие встречи запланированы у Путина во Вьетнаме, где, напомню, пройдет саммит АТЭС. Например, Путин во Вьетнаме планирует отдельные встречи с лидерами КНР, Вьетнама, Японии и Филиппин, рассказывает Ушаков. Ну и кроме этого, Путин и Трамп на встрече во Вьетнаме смогут обсудить Сирию, КНДР и двусторонние отношений, которые находятся в провале. Опять же, дает агентство ТАСС со ссылкой на Ушакова. Так или иначе, встреча Путина и Трампа во Вьетнаме запланирована. Правда, еще неизвестно окончательно, состоится она или нет. Сейчас о текущих событиях. Сотрудники МВД выявили и уничтожили 10 ячеек террористических организаций при проверке строительных площадок, рынков и предприятий сферы услуг в России. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев во время правительственного часа в Госдуме. Ну и позднее он уже выступил с другим заявлением, предложил снимать отпечатки пальцев у мигрантов, въезжающих в Россию из стран с безвизовым режимом. Сейчас с нами на связь выходит Юлдуз Атаниязова, председатель региональной общественной организации «Содействие, сотрудничество, созидание», кандидат юридических наук, как раз занимается правами мигрантов из Узбекистана. Юлдуз Аминовна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Два вопроса интересуют. Во-первых, относительно того, что во время проверок на рынках и вот в различных организациях было выявлено 10 террористических ячеек. Что вам известно об этом?
Мне об этом ничего не известно, но если это действительно выявлено, это безобразие, это надо что-то с этим делать. Наверное, в этой ситуации государство должно и общественные организации должны, они идти друг другу навстречу и, наверное, совместно должны работать в этом направлении, потому что у нас есть связь с мигрантами, которые непосредственно обращаются к нам со своими проблемами, а государственные структуры и имеют информацию о том, кто где находится, поскольку в их власти находится и регистрация, и все остальное. Мне кажется, совместные действия помогли бы нам более эффективно такие вещи выявлять, негативные для государства, потому что государство обязано себя защищать, и в этой ситуации общественность, общественные организации могут помочь.
Я пытаюсь, правда, да. Юлда Самина, я просто пытаюсь понять, насколько этот механизм вообще может быть действенным. Ну, например, когда вы говорите о том, что к вам приходят и жалуются на что-то, хоть раз в вашу организацию приходили люди, которые сетовали на то, что какие-то их товарищи, земляки, например, проповедуют радикальный ислам, и в связи с этим они испытывают определенный дискомфорт или не чувствует себя в безопасности, или ни разу такой жалобы не поступало?
Владимир, очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Я сразу вспомнила про практически последние все 15 лет, потому что все бывает, по-разному бывают ситуации. Например, конкретные были случаи, когда к нам приходили иммигранты, когда вот мы еще в Олимпийском, в 7-м подъезде принимали, и у нас была горячая линия. Приходили иммигранты, которые еще, вот скажу вам, это был 10-11 годы, которые беспокоились за свою безопасность, потому что находились вместе, проживали вместе с мигрантами, и они рассказывали о них, что они их боятся, потому что они все время молчат, ни о чем не разговаривают, и очень все, и часто ходят в мечеть. Так. И какое-то было время, когда мы даже устраивали рейды в сторону мечети, потому что там какое-то время назад, это действительно 10-11 годы, можно было купить сим-карту, которая не опознается, то есть она не на паспорт покупается, то есть с этой сим-картой можно было разговаривать то есть, как неопознанный объект, понимаете, да? Вот такие вот моменты были, и мы ходили, я вот очень хорошо помню свои рейды в сторону вот соборной мечети, потому что мы рядом находились. И, во-первых, мы раздавали визитки для тех, кто хочет обратиться к нам. А во-вторых, мы, конечно же, проводили эту работу для себя, потому что мы, как граждане Российской Федерации, тоже обеспокоены, если такие сигналы будут поступать.
Таких сигналов давно не было, я правильно понимаю?
Да, очень давно не было. Очень давно. Я и говорю, сразу вспомнила вот ту очень давнюю историю, которая была. Но тогда эта история действительно имела, как вам сказать, продолжение. потому что мы выявили тогда людей, которые, ну вот знаете, тогда отпустить бороду, это была такая, знаете, ну, диковинка, то есть очень трудно было, ну, редко таких людей можно было встретить. И это было таким, было раньше таким признаком внешним, по которому мы тоже что-то для себя отслеживали, какие-то изменения,
поведение. Да, я понимаю. Тогда у меня последнее уточнение именно в этом вопросе. Если раньше жаловались на это, сейчас не жалуются, при этом много разговоров о том, что вот эта запрещенная в России организация «Исламское государство» пустила корни в различных странах, в том числе и в Российской Федерации, и в среде мигрантов в том числе. С чем вы связываете, что раньше жаловались, а сейчас нет?
Ну, мне кажется, сейчас просто время изменилось, люди изменились, и они стали более индивидуальны, они меньше собираются, меньше обращают внимание друг на друга. И мне кажется, это связано с тем, что есть и кризис, есть и много своих проблем, и есть ужесточение миграционного законодательства, и поэтому люди меньше заморачиваются на какое-то поведение, еще что-нибудь. И вообще, мне кажется, эти движения, эти, как вам сказать, признаки, они уходят, потому что становится модным отпустить бороду, становится модным стать набожным, неважно, христиане или мусульмане, это становится просто уже в тренде. Поэтому это уже не так сильно привлекает какой-то взгляд со стороны. Это первое. Второе. Мне кажется, что люди стали действительно более обособленно более обособленную жизнь вести. И иностранцы за рубежом, это имеется в виду мигранты у нас, ну и вообще граждане. Ну вот то, что было раньше в советское время, или потом постсоветское, или 90-е, или потом уже нулевые годы, все это кануло в лету.
Тогда у меня последнее уточнение.
Сейчас находятся в других сообществах. Это интернет-сообщество, это социальные сети. Вот там, да, и туда собираются те, кто друг с другом хорошо общается на одну и ту же тему. Они группируются.
Хорошо.
Мне кажется, там надо искать больше, да?
Тогда второй вопрос, который я хотел задать по поводу предложения Владимира Колокольцева снимать отпечатки пальцев у мигрантов, которые въезжают в Россию из стран с безвизовым режимом. Прежде всего, речь пойдет, конечно, о трудовых мигрантах. Как вы оцениваете это предложение?
Ну, вот представьте себе ситуацию, вот я сразу, как только это предложение прозвучало, мне пришло в голову, что начиная с, по-моему, конца 2014 года и начала 2015 года, мигранты, которые хотят устроиться на работу, в обязательном порядке сдают дактилоскопические отпечатки в этих миграционных центрах. Это первое, это обязательно. А второе, я не представляю себе, допустим, это сейчас очень большие связи между странами Центральной Азии и России, и двусторонние, и многосторонние, и много научных сообществ, и у нас ЕАЭС. То есть вот страны безвизовым режимом, это, например, Таджикистан, у которых граждане имеют два гражданства, у кого собирается? У него, как у гражданина Российской Федерации, или сразу мы его представляем гражданином Таджикистана? У них два паспорта. Или Киргизия, которые входят в ЕАЭС, остаются граждане Узбекистана. Ну, как я представляю, моя сестра, которая приезжает сюда раз в два месяца на разные научные сообщества, она прилетела на неделю, у нее снимают дактилоскопический. На каком основании? Она приехала в страну с безвизовым режимом. То есть, значит, априори она прилетела из страны с безвизовым режимом, значит, у нее надо снять, у нее к ней уже есть какие-то претензии? Или это будет выясняться в тот момент, когда человек сказал, что он приехал на работу.
То есть вы полагаете, что это чрезмерно, если коротко?
Мне кажется, это уже есть для тех, кто приезжает надолго. И без этого они не получат разрешительные документы.
Принимается. Спасибо. Спасибо. Это была Юлдуз Атаниязова, председатель региональной общественной организации содействия сотрудничества «Созидание», кандидат юридических наук. Ну а что касается предложения Владимира Колокольцева, вот, например, есть комментарий представителя «Единой России» Дмитрия Вяткина, который сказал следующее. Планируется распространить дактилоскопию и фотографирование на всех иностранцев, кто прибыл в Россию в безвизовом порядке на срок, превышающий 30 дней, сказал он. В настоящий момент ведомство, как уточнил министр, разрабатывает соответствующие поправки в законодательство. При этом введение обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в Россию иностранцев, по словам Колокольцева, станет возможным только при дополнительном бюджетном финансировании, которое, к сожалению, не зависит от наших и ваших пожеланий. Это комментарий уже Владимира Колокольцева. Сейчас на связи член общественного совета при главке МВД России по Москве, ответственный секретарь региональной организации гражданской безопасности Владимир Химанович. Владимир Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете предложение Владимира Колокольцева брать дактилоскопию у всех, кто приезжает в Российскую Федерацию из стран с безвизовым режимом?
Ну, это неплохое предложение. Другое дело, что я бы дополнил это введением визового режима со многими странами. Но, к сожалению, это вне компетенции МВД.
То есть вместо дактилоскопии вы бы предложили визы?
Я бы не исключал дактилоскопию. Дело в том, что вот вы, когда едете в европейские страны, во многие, значит, вы сдаете, соответственно, отпечатки пальцев и другие параметры. И, к сожалению, то, что мы даже едем туда отдыхать за свои деньги, а не работать, значит, нас от такой вот, ну, скажем так, обязанности не освобождает. А к нам огромное количество трудовых мигрантов приезжает из-за рубежа, и фактически они, въехав на территорию Российской Федерации, здесь могут растворяться, организовывать любые ячейки, а если, не дай бог, даже, скажем так, они въехали с хорошими намерениями, то есть, наоборот, дай бог, они въехали с хорошими намерениями, но не дай бог, у них что-то здесь не заладилось, они остались без средств существования, вот они вынуждены добывать себе деньги, в том числе преступлениями.
Что касается, ну, вы перечисляете или имеете в виду прежде всего страны Центральной Азии, ну, например, если подобная инициатива будет, то тогда нужно будет брать отпечатки пальцев, в том числе и у представителей Казахстана, в том числе и у представителей Белоруссии, в том числе и у представителей Украины и других соседних стран, с которыми мы как будто бы выстраиваем союзнические отношения.
Ну, здесь нужно смотреть в первую очередь на то, граждане каких стран, какие преступления у нас совершают. И вот если мы возьмем Казахстан, и тем более Белоруссию, то, ну, они как-то не очень у нас отмечаются в каких-то вот таких преступлениях. И тем более никакие террористические ячейки они на территории Российской Федерации пока что, слава богу, не создавали.
То есть вам кажется, что здесь закон может носить какой-то адресный характер? То есть мы конкретно можем перечислить страны?
Ведь любое государство с другим государством выстраивает индивидуальные отношения. Значит, мы можем, вернее, могли бы, если бы это зависело в какой-то степени от МВД, выйти с такими предложениями, потому что большинство среднеазиатских стран, они, к сожалению, вот подвержены и на своей территории влиянию радикального ислама, и здесь, приехав, они, в общем-то, ну, как-то не стремятся в значительной степени соблюдать наши какие-то обычаи, какие-то наши ментальные установки, у них свои. Вот, поэтому, ну, нужно смотреть, вот, не возникает почему-то таких проблем с Белоруссией, то есть там менталитет у граждан такой же, как на территории Российской Федерации. Вот, а вот со среднеазиатскими странами действительно, к сожалению, такие проблемы есть, ну, не со всеми, конечно, гражданами, но со многими.
Ну, опять же, в качестве примера, Киргизия, которая стала членом фактически Евразэс вместе с Арменией, Белоруссией и Казахстаном, и к ним тоже подобного рода меры, вы полагаете, необходимы?
А вот здесь нужно смотреть, потому что одно время преступлений со стороны граждан Киргизии было достаточно много. Сейчас, к счастью, это пошло на спад, сейчас, конечно, такого количества нет, но, тем не менее, нужно смотреть.
То есть вы полагаете, что такая статистика у МВД, во-первых, есть, а во-вторых, что да, можно адресно прописать в законе, по отношению к каким странам мы вводим дактилоскопию обязательную?
Разумеется, разумеется. Потому что в отношении, например, вот Узбекистана, Таджикистана, я считаю, что это совершенно необходимая мера.
Будете ли вы эту инициативу каким-то образом проводить в жизнь?
Ну, еще раз говорю, что, к сожалению, МВД, оно вот как бы может только предлагать в правительство какие-то свои поправки, но вот это не законодательный ведь орган.
То есть права законотворческой инициативы нет?
Ну, можно, конечно, через каких-то депутатов, но вот в законе нет такого прописанного, чтобы МВД могло, скажем так, само какую-то законотворческую инициативу проводить.
Спасибо. Это был Владимир Химанович, член общественного совета главка МВД России по Москве, ответственный секретарь региональной организации «Гражданская безопасность». Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Основатель Mirex Group, бизнесмен Сергей Полонский, приступил к подготовке к участию в президентских выборах в России в 2017 году почему-то. Об этом заявил глава его предвыборного штаба Максим Шингаркин. Во вторник в рамках избирательной кампании мы расскажем все, чем занимались эти три месяца. Вы услышите программу кандидата в президенты Российской Федерации Сергея Полонского, сказал Шингаркин. По его словам, Полонский расскажет о том, как будет жить Российская Федерация после того, как он победит на выборах в марте 2018 года. Напомню, в июле суд приговорил Полонского к 5 годам колонии, после чего освободил из-за истечения сроков давности. Одновременно с этим уже Центральная избирательная комиссия прокомментировала вот это заявление, ну и вот слова Евгения Калюшина, это член Центральной избирательной комиссии. Если санкция 5 лет и больше, то независимо от того, сколько ему дали, это тяжкое преступление, тогда человек поражается в правах на 10 лет в плане избрания, сказал господин Калюшин. Сейчас с нами на связи Максим Шингаркин, глава как раз предвыборного штаба Сергея Полонского. Максим Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что можно уже считать избирательную кампанию господина Полонского завершенной после заявления Центральной избирательной комиссии?
Дело в том, что в приговоре, в решении суда идет речь о 159 статье, точка 4, часть 3. И в этой статье сказано, что это преступление средней тяжести. Кроме того, по 86-й статье лицо, освобожденное от наказания, оно является юридически несудимым. Соответственно, Сергей Полонский в настоящее время не имеет ограничений к выдвижению на пост президента Российской Федерации.
Тогда как полагаете, откуда такая трактовка могла появиться в Центральной избирательной комиссии? С чем вы это связываете?
Ну, совершенно однозначно, что статья Полонского в «Современной России» — это, по сути дела, политическая статья. Люди, которые занимаются свободной предпринимательской деятельностью в России, как правило, по этой статье именно и бывают осуждены за несогласие с системой государственного капитализма, олигархического капитализма. Соответственно, и ЦИК не свободен в своих решениях о комментарии о самовыдвижении Полонского. Конечно, никто не заинтересован, чтобы политический лидер, который пострадал 2,5 года незаконно, а решение суда говорит о том, что он освобожден от ответственности, соответственно, находился в местах лишения свободы, то никто не заинтересован, чтобы он шел на президентскую гонку. Поэтому пытаются смутить средства массовой информации и, соответственно, посеять раздор в головах граждан избирателей.
То есть избирательная кампания все же состоится. А есть ли у Сергея Полонского уже спонсор, то есть тот человек, который поддержит его во время выборов? Вообще есть ли какой-то штаб, кроме вас, Максим Андреевич?
Ну, штаб есть. Я вот сейчас тут беглым взглядом окидываю. Вот с одним взглядом я вижу, ну, как минимум 20 человек, да, в трех зонах работают, да. А вот, ну, и я тут в стороне стою, не считая Полонского, который тут рядом. Вот. И, соответственно, штаб есть. Порядок финансирования избирательной кампании президента описан в федеральном законе. Никаких отдельно взятых финансирующих паровозов быть не может. Ну, паровоз в кавычках. Соответственно, мы рассчитываем на поддержку граждан, стремящихся к личной свободе. Свободе, которая гарантирует право на получение результата своего труда. И именно это основной лозунг кампании. Свобода всех, свобода каждому. И мы говорим о том, что именно эти граждане, по сути дела, своей инициативой поддержат нашу избирательную кампанию.
Максим Андреевич, не так давно опытный политик Ирина Хакамада у нас в эфире сказала, что все хотят хайпануть на избирательной кампании. И выдвижение Сергея Полонского, скорее всего, воспримут именно как часть вот этого общего хайпа. Что кроме хайпа, по вашему мнению, здесь может быть еще?
Человек, который пострадал за свои убеждения, а я еще раз скажу, что бизнес в России – это политическая статья, политические убеждения. Этот человек действительно понимает, что нужно менять страну. Страна 100 лет находится в состоянии передачи власти от одного коммуниста другому. И это передача все время преемников. Либо узкий круг определяет, кто пойдет на следующий виток власти. 100 лет сегодня исполнилось вот этому кругу, пора столетие закрывать. Россияне должны избирать независимого президента. То есть прямым голосованием, а не решением каких бы то ни было людей, как бы высоко эти люди в системе прежней системы управления не находились.
Тогда у меня последнее уточнение. Вы описываете текущую ситуацию как невозможную, как давление политическое, в том числе на Сергея Полонского. Тогда простите, на что вы рассчитываете, заявляя его как кандидата, если полагаете, что ему не дадут развернуться в полную силу?
А мы полагаем на свободу волеизъявления граждан Российской Федерации, что граждане Российской Федерации все узнают о выдвижении нашего кандидата и поймут, что это никакая не марионетка, что это самостоятельный кандидат, который пострадал от системы, и каждый, кто от такого беспредела системы пострадал, будет голосовать за нашего кандидата. И это позволит нам выиграть выборы. Людей, пострадавших от неправосудия в стране, гораздо больше, чем довольных перераспределением олигархических благ.
Спасибо. Это был Максим Шингаркин, глава предвыборного штаба Сергея Полонского. Я напомню, в Центральной избирательной комиссии уже говорят о невозможности выдвижения Сергея Полонского. Пока в его штабе Максим Шингаркин насчитал 20 человек. Готовится так или иначе к избирательной кампании. Ну и о свободе будут главные лозунги Сергея Полонского в его программе во время избирательной кампании. Ну и в качестве анонса Сергей Полонский пообещал прийти в программу «Бла-блондинки» в эту субботу. Это будет в эфире нашей радиостанции, поэтому, если кому интересно, подключайтесь к беседе, а мы идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и Генпрокуратура попросила Госдуму проверить депутата от фракции «Единая Россия» Андрея Палкина. Парламентарий, по данным надзорного ведомства, писал депутатские запросы в личных интересах, и это следует из материалов, направленных в Нижнюю палату парламента Управлением президента по вопросам противодействия коррупции. Согласно закону о противодействии коррупции, Палкину может грозить лишение депутатских полномочий. В антикоррупционное управление заявление на парламентария, по информации издания, передал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман. Сейчас с нами на связь выходит Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я правильно понимаю, что это такое нетипичное явление, когда генпрокуратура обращается в Государственную Думу с тем, чтобы проверили их коллегу, ну и, соответственно, возможно, лишили его депутатских полномочий?
Ну, это удивительно, потому что каждый день депутаты Государственной Думы отсылают десятки депутатских запросов, и я вам могу сказать о своем опыте, что не всегда они заканчиваются тем, что какая-либо компания закрывается и действительно применяются те или иные санкции, проверки со стороны правоохранительных органов. По сути, по документам, по закону, такие запросы просто проверяются более тщательно и более быстро. Но фактически отписки, которые в основном получают депутаты на руки, они ничем не отличаются от тех же запросов, которые пишут простые физические лица. Поэтому здесь мы видим просто четкое давление для того, чтобы забрать мандат и, по всей видимости, передать его кому-то другому.
А то есть вы полагаете, что заявление от депутата Государственной Думы, его запрос куда-нибудь в правоохранительные органы, например, в местную прокуратуру, мало чем отличается от заявления запроса рядового гражданина?
По сути, он только быстрее рассматривается и в некоторых случаях более тщательно.
Вот здесь есть еще версия, что так или иначе были связи в прокуратуре местной, куда обращался господин Палкин. Вот это может свидетельствовать о как-то конфликте интересов? Вообще вам приходилось об этом что-то слышать?
Ну, конечно, если человек там работал как долгое время, он, по всей видимости, был аффилирован на момент даже увольнения и хотел с этой ситуацией, возможно, разобраться. Но, тем не менее, если он представлял на тот момент рабочий коллектив и завод понес конкретные убытки, почему он не может как депутат обратиться и защитить интересы именно завода? Почему нужно его сразу приписывать к именно финансовой заинтересованности в решении этого вопроса? По всей, ну, я не вижу, по крайней мере, прямой параллели. Если человек был хорошо знаком с ситуацией, если он грамотно написал запрос, это совершенно не значит то, что он был в этом как-то мотивирован, заинтересован финансово.
Спасибо. Это был Алексей Петропольский, юрист, специалист по борьбе с коррупцией. Сейчас новости, после них продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну вот еще одно любопытное сообщение. Гражданам-банкротам, у которых нет имущества для удовлетворения требований кредиторов, могут быть списаны долги, если хотите, прощены долги. Законопроект о таком праве суда внесен в Государственную Думу. Отсутствие законодательного закрепления списания долгов гражданина в числе целей и процедур банкротства препятствует реальному освобождению от долгов, а значит и возвращению к активной экономической жизни значительного числа граждан, указывает автор, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Он считает, что у процедуры банкротства гражданина должна быть социальная реабилитационная цель, которая достигается списанием непосильных долговых обязательств гражданина. Сейчас с нами на связь выходит Наталья Кацуба, общественный омбудсмен по банкротствам. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Как вам инициатива Николая Николаева, который за прощение выступает?
Ну, неожиданная инициатива, скажу так. Дело в том, что, на мой взгляд, еще не наработана достаточная практика вообще применения процедуры банкротства граждан. И мне кажется, вот эта поправка, другие поправки, это законопроект, касающийся раскрытия сведений, они, на мой взгляд, актуальны. А вот поправка, касающаяся списания долгов гражданина, на мой взгляд, она, возможно, будет стимулировать гражданина, ну, готовиться к процедуре банкротства, переписывать свое имущество на других лиц, а потом года через 2-3 подать заявление о признании банкротом и о списании своих долгов. Особенно это будет касаться категории незащищенных слоев населения, ну, скажем так, старшего возраста, пенсионеров и так далее. Потому что через 2-3 года им уже все равно, можно ли занимать какие-то должности им и так далее. То есть можно смело, так сказать, без особых последствий признавать себя банкротом.
То есть вы полагаете, что здесь сразу могут быть какие-то злоупотребления со стороны тех, кто занял и не может отдать?
Да. Да, и потом еще, знаете, нет какой стимулирующей роли. Если сейчас хоть как-то добросовестный гражданин все-таки пытается вести процедуру в отношении себя, чтобы пытается доказать, что в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов, значит, он надеется рассчитаться частично хотя бы с кредиторами. Пусть это небольшой процент, но все-таки кредиторы-предприниматели получат какое-то удовлетворение. А вот при списании долгов, я буду знать, что с меня, в принципе, все спишут, никакого стимула у меня готовиться к продаже и реализации даже части имущества просто не будет. Я имею в виду в процедуре банкротства. Мне кажется, все-таки преждевременная эта поправка, поскольку еще не наработана практика и культура ведения бизнеса в стране нашей, к сожалению, еще очень низкая. И ну, не привыкли мы рассчитываться по долгам, к сожалению, как по налогам.
Хорошо, Наталья Владимировна.
А ведь это коснется и уплаты налогов в том числе. Понимаете, не только там кредитных каких-то обязательств, но и пострадать может и бюджет в результате, потому что знаю сколько угодно предпринимателей, которые в процедуре банкротства попытались расплатиться с налогами, когда над ними нависал меч, скажем так, долговых обязательств и опасность ведения процедуры банкротства, понимаете?
Наталья Владимировна, но позвольте, все-таки в инициативе Николая Николаева есть рациональное зерно. Мол, если гражданин, нечем ему расплатиться, тогда, может быть, имеет смысл простить ему эти долги, потому что иначе мы его не вернем к жизни активной, экономической.
Вы знаете, вот вроде бы здравое зерно есть, но вот все равно, мне кажется, больше будет недобросовестных действий в этом случае. И сейчас те граждане, которые не могут заплатить даже, перечислить деньги даже на депозит суда, на вознаграждение арбитражного управляющего, они, да, самые малообеспеченные слои населения, так они не могут найти 25 тысяч на то, чтобы перечислить вознаграждение арбитражного управляющего на депозит суда. Более того, очень быстро распространяется теневой бизнес в этой сфере, потому что вот откройте любой сайт о банкротстве, там пестрят объявления. Пройду процедуру банкротства физического лица, от 16 тысяч, от 100 тысяч, и так далее, и так далее. Кругом идут предложения от адвокатов, от юристов, которые еще опыта это не имеют, а которые занимаются, в общем-то, вымогательством с этих необеспеченных слоев населения. Вы нам заплатите, мы вам все подготовим, и все будет решено в вашу пользу.
То есть банкротство у нас превратилось уже в отдельную сферу бизнеса?
К сожалению, банкротство физических лиц, да, очень так широко распространяется услуги физических лиц для этих бедных, необеспеченных граждан.
А что делать тогда? То есть мы тогда, получается, не можем помочь тем людям, которые действительно нуждаются в помощи?
Ну, вы знаете, надо будет хотя бы, чтобы арбитражный управляющий или какой-то там антикризисный менеджер, неважно кто, но сделал заключение, действительно ли у этого гражданина нет возможности расплатиться с долгами. Или как бывало и у нас в практике, когда на эту бедную бабушку навешали долги свои внуки, кредиты различные, прочее, прочее, и теперь бедная бабушка в 90 лет должна проходить процедуру банкротства. Ну, так не должно быть, наверное. Не должны выдаваться в первую очередь кредиты таким бабушкам, понимаете?
Да, так вот вернемся к тому, что вообще изначально кредиты же не должны давать тем людям, которые...
Вот, так вот, надо же причину искать, а мы уже боремся со следствием. А в первую очередь-то причина в чем? Ну, выдаются кредиты, я просто иногда удивляюсь, никакого обеспечения под них нет. Никаких справок не требуется, а тем не менее вешаются долги на малообеспеченных граждан. И знаю тоже случаи, когда родственники хотят добросовестно провести процедуру банкротства, даже погашают часть денег там за своих престарелых там родителей или бабушек и дедушек. Но это, конечно, редкие случаи. Но вот здесь этой нормой, мне кажется, простимулируем обратную реакцию – подготовку к списанию долгов.
Спасибо. Это была Наталья Кацуба, общественный омбудсмен по банкротствам. Как ни странно, Наталья Владимировна выступила против этой инициативы, потому что полагает, что это мгновенно в Российской Федерации превратится в злоупотребление. Как только был введен институт банкротства физических лиц, уже сформировался особый сегмент рынка, который предлагает свои услуги по банкротству тех самых физических лиц, как это сделать наиболее... Вернее, наименее болезненно. Ну а сейчас расстанемся ненадолго, а после этого уже будет другая тема.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас возвращаемся, по сути, к громкой истории Мары Багдасаряна. Я напомню, накануне ее адвокат сделал заявление, согласно которому водительское удостоверение гонщицы, можно так ее назвать, Маре Багдасарян, должны вернуть, потому что никаких противопоказаний к вождению сейчас у нее нет. Это подтверждает в том числе и медицинская справка. Так или иначе, история... продолжается, потому что после целой череды громких аварий в Госдуме была специально сформирована рабочая группа по борьбе с хулиганством на дорогах, в которую вошли главы ГИБДД Москвы и Подмосковья, депутаты, общественные деятели. Ну и там появился ряд предложений. Например, внести уголовную ответственность для лиц, лишенных права управления транспортными средствами, а также конфискацию этих средств как орудий совершения преступления. Это, например, рассказывает Василий Пискарев. Есть еще его коллега Евгений Ревенко, который также работает в этой, простите уж за тавтологию, рабочей группе. Сейчас он с нами на связи. Евгений Васильевич, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте.
Сейчас официально представлю: депутат Единой России, член рабочей группы Госдумы по борьбе с хулиганством на дорогах Евгений Ревенко. Все. Теперь, Евгений Васильевич,
да, очень приятно.
Я правильно понимаю, что вот те изменения, которые вы сейчас готовите, можно назвать изменениями Мары Багдасарян или имени Мары Багдасарян?
Нет, ни в коем случае я бы так не трактовал те изменения, которые обсуждаются сейчас. Поскольку само по себе хулиганство на дорогах и опасное вождение, это стало такой, к сожалению, приметой нового времени, да, когда золотая молодежь позволяет себе пренебрежительно относиться к безопасности нашей с вами, наших близких, детей. И для таких людей штраф в 5000 рублей – это такой входной билет для того, чтобы устроить вот эти вот такие опасные покатушки по улицам наших городов. Это раздражает, это вызывает серьезное социальное напряжение. И именно поэтому мы приступили к работе над поправками к определенному целому ряду законов, в том числе и Уголовного кодекса. И хотел бы напомнить вам один из самых ярких последних примеров, когда в Берлине Берлинский суд приговорил двоих молодых людей к пожизненному заключению, пожизненному заключению за то, что они устроили гонки по одной из центральных улиц столицы Германии, и во время этих гонок погиб человек, 67-летний немец. И вот это суд квалифицировал в Германии как убийство, причем с отягчающими соответствующими моментами. И эти молодые люди получили пожизненные сроки. Вот так решаются проблемы, например, вот в таких странах, как Германия. Мы, конечно, не за такие жестокие методы, но, тем не менее, конечно же, законодательство нужно уточнять.
Последний раз, когда вы приходили к нам в эфир, Евгений Васильевич, это было несколько месяцев назад, примерно...
Да, давно не звали, Владимир, давно.
Да, приходите, вот сейчас прям зову. Так вот, уже тогда, несколько месяцев назад, разговоры были примерно вот на этой же стадии, что нужно ужесточать, что нужно что-то менять, а что за это время изменилось? Как скоро, например, эти поправки могут превратиться уже в действующие?
Согласен вот с интонацией критики, которая есть в вашем вопросе, абсолютно согласен. Дело в том, что с того момента была сформирована рабочая группа. Она была сформирована при Комитете по безопасности и борьбе с коррупцией, поскольку именно в сфере ведения этого комитета находятся те вопросы, которые мы сейчас обсуждаем. Я-то работаю по своей профессиональной принадлежности в другом комитете по средствам массовой информации. Но, тем не менее, поскольку я тоже выступал с целым рядом инициатив, меня пригласили в эту рабочую группу. И я благодарен коллегам за это. Почему так неспешно? Поскольку здесь тоже очень важно не поспешить и не принять либо слишком жесткие законы, либо законы, которые позволят каким-то образом усложнить жизнь просто простых людей, да, чтобы не было никаких злоупотреблений ни с чьей стороны. Здесь вот лучше 7 раз отметить, только 1 раз отрезать. И, на мой взгляд, очень интересная мысль, которая была высказана вчера Василием Ивановичем Пискаревым, главой Комитета по безопасности, я с ним вчера общался, это дополнить статью 273, если не ошибаюсь, Уголовного кодекса, посвященную хулиганству, достаточно дополнить одной фразой с применением или с использованием автотранспортного средства. Хулиганство. И тогда там сразу же наказания становятся более жесткими.
То есть автохулиганов наказывать по статье хулиганства, примерно так?
Ну, в том числе, а таких, как Мара Багдасарян, конечно, вот эти лакуны, я считаю, их нужно, конечно, закрывать. Дело в том, что ее лишили пожизненно права вождения автомобилем по здоровью. И получается, так сказать, как бы у нее нет просто прав, да?
Да.
Но я полагаю, что нам нужно уточнить законодательство в той части, когда и если человек, будучи именно лишенным права вождения по суду, попадается еще раз за управлением автотранспортного средства, там, конечно, санкции должны быть более суровые. Ну, и вот одна из идей – это конфискация автомобилей. Нужно наказывать, вот знаете как, ну, не просто рублем, а уже имуществом. Мы, поверьте, не работаем над тем, чтобы, так сказать, всех кого-то куда-то закатать, но призвать к порядку и ввести достаточно жесткие санкции для нарушения этого порядка необходимо.
Я просто уточню, не будет ли это противоречить Конституции Российской Федерации, где прописано, что частная собственность, она священна. А здесь, когда мы говорим о конфискации автомобилей, как будто бы есть определенное противоречие.
Ну, частная собственность, я с вами согласен, здесь надо уточнять, здесь нужно работать с экспертами и правоведами, но если человек совершает у нас преступление, если мы помним, у нас есть соответствующие нормы, да, вот, и здесь нужно просто внимательно очень смотреть вот с этим вот орудием, который использует человек, представляя собой опасность для окружающих. Вот что с этим надо делать. Ну вот, дальше размышляем и делаем выводы.
Ну и если говорить о каких-то более-менее примерных сроках, то когда вы планируете завершить работу над этими поправками?
Сложно, Володь, сказать. Я сейчас не берусь предсказывать. У нас идет достаточно плотная работа по бюджету на следующий год и 3-летнюю перспективу. Это занимает у коллег по Государственной Думе ну, практически, ну, подавляющее большинство времени, большая часть времени, поэтому сложно говорить. Но я думаю, что на сейчас период работы завершит рабочая группа свою деятельность, подготовит все поправки, но, наверное, все-таки, ну, уже после Нового года мы можем говорить о том, что будут рассматриваться эти поправки. Но, в принципе, я считаю, что они будут ко времени, потому что, как всегда, по весне у нас вылезают вот те самые подснежники, но только не те, которые стоят всю зиму, да, а вот появляется много желающих погонять и пошуметь на улицах наших городов.
Ну, тогда у меня последнее уточнение. К тому моменту, как поправки будут готовы, плюс ко всему еще у нас закон обратной силы не имеет, не исключено, что Мара Багдасарян может опять получить водительское удостоверение, поскольку у нее есть уже медицинская справка, подтверждающая ее неплохое, по крайней мере, состояние здоровья. А что вы можете намеренно сделать, если Мара Багдасарян опять будет ездить по московским улицам, получив обратно водительское удостоверение?
Ну, во-первых, я считаю, что в случае, если вдруг она каким бы то ни было образом подтасовывая документы, меняя показания, то она больна, то она снова здорова, да, все-таки получит права, во-первых, это будет плевок в лицо обществу. И что-то мне подсказывает, что ей на этот раз будет сделать это очень тяжело. Я полагаю, что невозможно. Но если вдруг это даже и произойдет, то считаю, что вот тогда она попадает в очень серьезную зону ответственности, и любое малейшее нарушение будет ей стоить очень дорого.
Спасибо. Это был Евгений Ревенко, депутат «Единой России», член рабочей группы Госдумы по борьбе с хулиганством на дорогах, о поправках имени Мары Багдасарян. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и о культуре, если позволите. Говорухин заявил о необходимости отказаться от участия в Евровидении. Глава комитета Госдумы по культуре, режиссер Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в конкурсе Евровидения 2018 с учетом прошлого отношения организаторов к российской участнице Юлии Самойловой. Об этом сообщает РИА Новости. «Я думаю, раз мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», — сказал Говорухин. По его словам, сам он музыку Евровидения не любит и не считает ее искусством. Ну и ранее сообщалось, что Евровидение 2018 в России будет показывать Первый канал. То есть мы как будто бы возвращаемся в европейскую семью телевещателей со скандалом. Но не, ну, сейчас с нами на связи Иосиф Пригожин, продюсер. Иосиф Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А Российская Федерация все-таки должна отказаться от Евровидения? Если да, то как технически это может выглядеть?
Вы знаете, как технически они нас высадили с маршрута и не отстояли наши права. Я считаю, что произошло предательство принципов, да, и правил конкурса Евровидения. Да. Я понимаю, что даже мнение Говорухина, великого режиссера, да, могут не возыметь и не повлиять, скажем, да, на наше мнение, и мое в том числе, да, то есть на мнение телевизионных начальников. Хотя бы хотелось бы очень. Я понимаю, что не надо идти на конфронтацию, надо договариваться, надо уважать, но мне кажется, что когда нас не отстояли, и когда они потворствовали, вот, да, и девушка, которая должна была представлять Евровидение, да, человек, сидящий в инвалидном кресле, да, то есть вот все принципы были моральные, человеческие, все было нарушено, да.
Да, мне кажется, но Украину формально наказали за это.
Да. Наказали, чем наказали?
Штрафовали.
А можно понять, кому штраф пошел?
Наверное, опять же, европейским вещателям.
Да, а можно, чтобы этот штраф пришел в Россию?
Не знаю.
И пошел, знаете, на что? Фонд поддержки людей с ограниченными возможностями. Понимаете, да? Я вот откровенно скажу, да, отношения должны быть прозрачными, отношения должны быть честными. Я вообще хочу сказать следующее. Я не понимаю, почему мы вокруг этого конкурса на протяжении стольких лет уже бьемся. Обратите внимание, конкурса не было в эфире, и никто ничего не потерял. Ничего не произошло. Можно я вам скажу? Каким образом мы выигрываем от этого конкурса? У нас абсолютно нету, скажем, какого-то такого яркого, представляющего нашу страну, произведения, яркого исполнителя. У нас нет какой-то такой самоидентификации. Это все пародия на музыку, не имеющие ничего общего с музыкой. Понимаете, мы все время находимся в соревновании со фриками, с какими-то дебилоидами, извините, если хотите, да? Вот, я просто в шоке, потому что все то, что происходит сегодня вокруг этого конкурса, да, помимо всех скандалов, помимо всего того прочего, я сам столкнулся с этой проблемой однажды, да, и я увидел, как это все происходит. Мы все время бьемся за что-то. Это что Грэмми, это что Оскар, что дает это нам? Вот мне, как гражданину Российской Федерации, который смотрит телевизор, да, я хочу смотреть фильмы со смыслом, я хочу слушать музыку тоже, которая была бы качественная. Мы даже не приближены рядом к той качественной культуре музыкальной, которая существует, да, скажем, да, и что это дает?
Ну, отправим мы участника. Вы поддерживаете Говорухина, просто у нас 10 секунд остается, Иосиф Игоревич.
Я поддерживаю Говорухина, поддерживаю.
Спасибо, это был Иосиф Пригожин, продюсер предложений Говорухина. Отказаться уже, наконец, от Евровидения. Все, сейчас идем дальше.